Глава вторая. На другой день, в вербное воскресенье, преосвященный служил обедню в городском соборе. Потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и, наконец, поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости – старуха-мать и племянница Катя, девочка лет 8. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы. «Уж 9 лет, как мы не видались», — говорила старуха. «А вчера в монастыре как поглядела на вас, Господи, и ни капельки не изменились, только вот разве похудели, и бородка длиннее стала. Царица небесная, матушка. И вчерась во всеночной нельзя было удержаться. Все плакали. Я тоже вдруг на вас, глядя, заплакала, а отчего и сама не знаю. Его святая воля». И, несмотря на ласковость, с какой она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему «ты» или «вы», смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя, не мигая, глядела на своего дядю преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние. Нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем, как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то много-много лет назад она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми. Тогда хлопотала с детьми, и теперь с внучатами, и привезла вот Катю. «У Вареньки, у сестры вашей, 4 детей», — рассказывала она. «Вот эта Катя, самая старшая. И Бог его знает, от какой причины зять, отец Иван, захворал это и помер 2 дня за 3 до Успения. И, Варенька моя, теперь хоть по миру ступай». «А как Никанор?» — спросил Преосвященный про своего старшего брата. «Ничего, слава Богу. Хоть ничего, а благодарить Бога жить можно. Только вот одно, сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает? Его святая воля». «Николаша мертвецов режет», — сказала Катя и пролила воду себе на колени. «Сиди, деточка, смирно», — заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. «Кушай с молитвой». «Сколько времени мы не видались», — сказал Преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. «Я, маменька, скучал по вас за границей. Сильно скучал. Благодарим вас. Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек. Заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине. И, кажется, все бы отдал, только бы домой вас повидать». Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила: «Благодарим вас». Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса. Зачем оно? И не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера. Сильно ломила ноги, и рыба казалась пресной, невкусной. Все время хотелось пить. После обеда приезжали 2 богатые дамы, помещицы, которые сидели 1,5 часа молча с вытянутыми физиономиями. Приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый, а там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, Преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей. Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть, в гостиной, отец с сесой говорил о политике. «У японцев теперь война. Воюют. Японцы-матушка все равно, что черногорцы одного племени. Под игом турецким вместе были. А потом послышался голос Марии Тимофеевны. «Значит, Богу помолившись, это чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное. Это и то и дело, чаю напившись или напимшись, и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии. Без очков уже не мог смотреть в книгу. Потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было 32 года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты. И тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалось, длинной-длинной. Конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп, и по совету докторов должен был бросить все и уехать за границу. «А потом что?» — спросил Сисой в соседней комнате. «А потом чай пили», — ответила Марья Тимофеевна. «Батюшка, а у вас борода зеленая?» — проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась. Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся. «Господи, Боже мой, наказание с этой девочкой!» — проговорил громко Сисой, рассердившись. «Балованная какая! Сиди смирно!» Вспомнилась Преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей. Вспомнился шум теплого моря. Квартира была в 5 комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло 8 лет, и его вызвали в Россию. И теперь он уже состоит викарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось. В спальню вошел отец с Сисой со свечкой. «Эва», — удивился он, — «вы уже спите, Преосвященнейший?» «Что такое?» «Да ведь еще рано, 10 часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать». «У меня жар», — проговорил Преосвященный и сел. «В самом деле надо бы что-нибудь. В голове нехорошо». Сисой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом. «Вот так, вот так!» — говорил он. «Господи Иисусе Христе, вот так! Сегодня ходил я в город, был у того, как его, протоиерея Сидонского. Чай пил у него. Не нравится он мне. Господи Иисусе Христе, вот так! Не нравится!»